Глава вторая, в которой я делаю глупости, но вреда мне это не приносит. Уж не знаю, кто мог в такой камере 50 лет прожить. Может, дикий гренландец или исландец, привыкший среди льдов жить, на морозе нужду справлять и снегом умываться? Холодно. Все время холодно. А ведь сейчас теплая ранняя осень стоит. Холод мешал спать, холод не давал думать, холод тянул силы. Хоть бы одеяло какое, хоть бы одежду оставили. Первую ночь в камере я не мог даже глаз сомкнуть. Промучился то, пытаясь зарыться в опилки, тогда ледяной пол высасывал из меня тепло, то, сгребая все под себя, тогда мучил холод, идущий от каменных стен. Но, проснувшись, я обнаружил, что в какой-то миг все-таки задремал. Пошел в угол, к воде и сливу, да и наткнулся на что-то круглое и мягкое, лежащее на полу. Это оказался мой паёк. Ползая по камере, я нашел две вареные картошки, маленькую репку, ломоть хлеба и кусок соленой трески. Еда была помятой. Видно, ее попросту без церемонии скинули через решетчатый люк. Вот и рухнул еще один мой план. Подкараулить надзирателя в тот момент, когда он будет разносить еду. Справив дела и умывшись, я вернулся к своим опилкам. Очистил картофелину. Интересно, скоро ли я перестану ее чистить и начну жрать с кожурой? Да и стал есть в прикуску с треской. В общем-то, прилично кормят. Хлеб черствый, но пшеничный, из хорошей муки. И рыба не вонючая, такую на воле с удовольствием едят. А вот супчика наваристого или каши горяченькой мне теперь не попробовать. Это ведь миску потребуется спускать в камеру. Значит, есть риск, что отчаявшийся узник бросится на тюремщика. А риска святые братья не любят. Вторую картофелину и репку я оставил на потом. Привычно уже сгреб вокруг себя опилки, будто птица в гнезде поудобнее устраивающаяся, и стал размышлять. По всему выходило, что своими силами мне не выбраться никак. До люка не добраться, подкоп не сделать. Затопление устраивать никакого смысла нет. На самый худой конец я оставил попытку дыру сливную расковырять, да в канализацию прыгнуть. Наверняка об этом архитекторы подумали, и ждет меня либо крепкая бронзовая решетка, либо труба такая узкая, что не протиснешься. Это та же смерть, только совсем уж позорная, в нечистотах захлебнуться. Значит, единственная слабина, которую мне искать стоит, в людях. Тюремщики моем ненаглядном, в человеке с мертвыми глазами, тщание, но без лишней жестокости. Хорошо, говорит, как по писаному. Неужели нет у него слабых мест? Корысть, азарт, трусость. Только ведь и подкупить мне его нечем, и не запугать никак. А самое плохое, вовсе он не собирается со мной разговаривать. Даже еду по ночам разносит. Вот чего удумали. Выходит, этой ночью придется бодрствовать. Спать вроде как и не хотелось, но я все-таки лег и честно попытался подремать. Получилось. И даже сон мне сниться начал. Снилось, что мы снова бежим по темным ночным улочкам Неаполя, с опаской поглядываем на Арнольда, что тащит беспамятного Маркуса, одним лишь каменным лицом редких прохожих распугивая. Но в отличие от настоящего нашего бегства, всего 3 дня назад случившегося, я прекрасно знал, мы прямо на засаду движемся, знал и не мог о том сказать, знал и шел вперед, как искупитель с апостолами навстречу римским солдатам движущийся. Вот только искупитель не зря Богу Отчему в Гефсиманском саду молился. Минула его смерть постыдная, принес он в мир слово. А я что хорошего совершил, если не брать в расчет прежнюю мою жизнь? Ну, помог Маркусу с каторги убежать, помог ему новых друзей и защитников обрести. В порту до беспамятства дрался, себя не щадя, лишь бы он спасся. Неужто и вокруг искупителя, кроме 11 и 1, еще и другие апостолы были? Те, кто раньше торжества веры погиб. Я уже совсем проснулся. Лежал, уткнувшись лицом в опилки, слабо-слабо живым деревом пахнущее, и думал не о побеге, об Искупителе, о Маркусе, о Святом Слове, о Святом Писании. Может быть, Маркус мне поможет? Ведь что ни говори, а он новый Мессия, пусть даже еще маленький. Вроде как не было такого, чтобы Искупитель своим верным слугам не помог. Даже когда 11 проклятых его предали и отвернулись, разве укорил он их? Напротив. Каждому должность немалую предложил, каждому хотел слово дать. Другое дело, что они в своем заблуждении не раскаялись. Давным-давно я проповедь одну слушал. Хорошо священник излагал, даром, что брат в Искупителе, а не в сестре. Как молил Искупитель ослушников, истинно говорю вам, я есть царь земной и царь небесный. Покайтесь в грехах своих, ибо кто из нас без греха? Нынче же будете со мной на римском престоле. Вот только не покаялись апостолы-отступники. И сказал тогда Искупитель: прощаю вам все грехи земные, а грехи небесные не вправе простить. Идите и больше не грешите. Обнял верного Иуду Искариота и ушел во дворец, и скорбел 3 дня и 3 ночи. Ушли они, 11 проклятых, и никто их не сажал в подземный зиндан, чтобы там раскаивались в грехах небесных. Воззвать бы сейчас к новому Искупителю, Маркусу, помощи у него попросить, только не услышит. Мал еще новый Искупитель. Нет у него таких сил, чтобы прийти в Урбис, отворить все двери и вывести меня на свет. Я даже вздохнул, картину эту представив, и тут же сам себя устыдился. Когда такое бывало, чтобы я, Ильмар Скользкий, лучший вор державы, на чужую помощь надеялся, пусть даже на помощь божественную. Сестру попросить, чтобы вразумила, искупителю о милости взмолиться, это да, без этого никак, но чтобы на подлинное чудо надеяться, не было такого. Это значит уподобиться святому миссионеру из притчи, который при потопе искупителю молился, а плот вязать не стал, к проходящему кораблю не поплыл. Так и утоп тихонько в молитве искренней, чтобы потом от искупителя укоризну услышать: «Разве не дал я тебе бревен и веревок?»